Всем привет, здравствуйте. Я понимаю, непривычно несколько видеть уже меня в этой роли, но сегодня в ключевых событиях случилось сразу две замены, ну так бывает иногда. Причем обе, ну что называется, по состоянию здоровья. К сожалению, заболел у нас Игорь Яковенко, который должен был быть. И Татьяна Фельгенгауэр тоже почувствовала себя неважно, надеюсь, с ней все хорошо. Вот. Но разве это повод, чтобы ключевые события не выходили? Вообще не повод, их проведу я, Александр Плющев, если кто забыл, каким образом меня зовут. Так что единственным постоянным, единственным объявленным и, так сказать, предъявленным членом нашего сегодняшнего экипажа остается политик Владимир Милов. Владимир, привет.
Здрасте.
А также приветствуем здесь Матвея Гонопольского, который вовремя очень Игорь Яковенко подменил. Спасибо большое, спасибо,
Матвей. Спасибо, Саш.
Спасибо. Как всегда, мы начинаем эту программу с того, что просим поставить лайки, разумеется, и подписаться на канал, а также проявить свою активность в чате, который, несмотря на то, что программа выходит не в прямом эфире, идет, сопровождает ее, так что отмечайтесь. Ну и комментарии, если вы смотрите эту программу в записи совсем. Обращаясь к вам, в самом начале я обычно спрашиваю, что вы считаете ключевым событием уходящей недели. Ну и начнем, наверное, с более опытного участника наших разговоров, с Владимиром Миловым.
Слушай, ну, на меня произвели впечатление вот эти результаты выборов в Аргентине и Голландии, потому что это, видно, некий тренд такой на недовольство.
Кто на свете всех милей.
На недовольство народа вот чем-то и желание идти на экстримы. Если говорить о внутренней повестке, вот как-то не очень заметили, но был ряд вещей, которые сильно связаны с предстоящими вот этими выборами, которые меняют картину, на мой взгляд. Можем об этом поговорить.
Это что? Просто
ну, во-первых, скажу, что... кстати, я очень удивлен, что это же просто шок сенсации, но это не получило как бы и доли того освещения. Они объявили, что по электронному голосованию детализации по УИКам не будет. Объявят только общую цифру по стране. Удобно. Ну, то есть, как бы все, да. И второе, была вот в связке с этим практически одновременно дискуссия Гуриева с Наки и опубликование результатов анкеты Навального. То есть, в принципе, вектор, вот куда все движется, он становится.
Поговорим попозже. Матвей Юрьевич, только микрофон. Поближе, если можно.
Ну, у меня два события, да? Если позволишь. Первое событие – это Сергей Миронов, который украл ребенка, поменял ему имя, честно об этом сказал. Надеюсь, для Международного суда в Гааге это будет каким-то
поводом. Он же вроде не признал.
Нет, он как это не признал?
Он сказал, что все это фейки, ЦИПСО.
Да, ЦИПСО, да, ЦИПСО, да. Война, ЦИПСО, все ЦИПСО. В общем, короче говоря, вот эта штука. И вторая, это, конечно, для меня был шоком участие Путина в G20. Почему? Потому что ушло только пару представителей, там Соединенные Штаты и так далее. А все остальные смотрели на экраны. На экране был Путин, международный преступник, который вот в каком-то смысле вышел на большой экран. Я думаю, что это такая проба пера, чтобы потом выйти уже на сцену, понимаешь, да? То есть критерии восприятия его как преступника как-то постепенно сходят на нет. Вот эта его знаменитая фраза «я вас додавлю», или как он там говорил, вот, она осуществляется. Это для меня было очень неприятное событие и очень значимое.
Ну, если вы не против, давайте с него и начнем, поскольку все остальное у нас было более-менее в повестке нашего и брекфаст-шоу, и всего остального. На G20 мы как-то не очень обратили внимание, действительно, Путин там участвовал, и даже Олаф Шольц похвалился, он потом вышел и сказал, что я смело Путину, ну, смело он не сказал, просто Путину сказал, чтобы он прекратил войну. Что было после, ну, в смысле, согласился ли с ним Путин, мы не знаем, но что-то мне подсказывает, что не согласился. Про участие Путина, ну и вообще про G20, она как-то не очень заметно прошло. Или это наш фокус смещен?
Саша, на мой взгляд, это не случайно, но незаметно прошло, потому что в целом влияние и вес G20 настолько развалился в последнее время. То есть они реально не могут сделать ни одного общего коммюнике по каким-то важным глобальным вопросам. Поэтому это и из новостей выпадает. То есть, ну, действительно, вот ты листаешь ленту, и как бы вроде G20 лидеры собрались, а нету там, да. Вот. Поэтому я согласен с Матвеем в том, что это неприятное очень событие, что Путин как бы оказался в одной хотя бы виртуальной специальной комнате с лидерами крупных стран. Но, с другой стороны, во-первых, там есть очень четкий вот раздел очное-заочное. Да, то есть, вот когда речь об очном участии шла, да, то он, во-первых, и отказался ехать, потому что там было международное давление. И многие сказали, что в одной комнате с ним не будут. Поэтому вот видеоконференция – это все-таки другой жанр. Я бы, вот, может, там прям далеко идущих выводов делать не стал. Хотя реально, вот то, что Матвей сказал, это имеет место такая нормализация. Типа, ну ладно, там что-то было, да, а сейчас вот мы все равно как-то заново куда-то движемся. Вот такой элемент есть, и это неприятная история.
Это нормализация. Возможно ли в развитии дальше, как думаете, Матвей Юрьевич? Потому что, ну, все потихонечку как-то, ну, невозможно два года уже... в таком... Я имею в виду с точки зрения лидеров стран, которые, в общем, может быть, напрямую даже не вовлечены. Вот той же Аргентины, условно говоря. Ну, там у них что-то... А почему не должны с Путиным?
Нет, я думаю, что нет. И тут есть несколько причин. Ну, во-первых, Аргентина – это тоже шок в какой-то степени.
Да, да? Мы о нем тоже поговорим.
Но как и Зеленский. Зеленский был одним, да, а сейчас это президент войны, совсем другой, в полувоенной форме и так далее. Поэтому, кроме того, вот просто как пример, понимаешь, прихождение, как сказать, приведение головы в порядок. Там он же сказал, этот новый президент Аргентины, что он...
Хавьер Милей.
Да, он приватизирует национальную авиакомпанию. А работники национальной авиакомпании сказали, что через наши трупы. И я думаю, что так оно действительно будет. То есть вот этот трамповская такая, такой трамповский замах, понятно, да, что я вот там остановлю войну за один день. Это все потом народ приводит в порядок или свергает человека. А вот что касательно G20, я хочу тебе сказать, что там есть определенная черта. Конечно, это неприятно, что он был на экране, но, во-первых, коллега сказал абсолютно правильно, что это было не в зале, а такая видеоконференция, но... С ним никто общаться не будет, потому что по дипломатическим стандартам все-таки он преступник. Как метко сказал один мой приятель, нет, он преступник по...
Не, я имею в виду, для некоторых, может быть, существуют эти дипломатические стандарты, а для некоторых и нет.
Нет.
Товарищ Си.
Нет, дело здесь нет. Так для этого нужно быть президентом Китая. Для этого нужно быть товарищем Си или товарищем Кимом, понимаешь, или лидером Ирана, например, в каком-то там качестве. Просто они черту не перейдут. Для чего важно было для Путина, это абсолютно понятно, для внутреннего рынка. Вот ты сказал, что Шольц сказал ему «прекрати войну». Да. Значит, будет показана картинка, на которой великий Шольц разговаривает с великим Путиным. Причем будет вырезан момент, когда Шольц, Путин стоит вот так, а Шольц вот так. Понимаешь? Для внутреннего потребления.
Все сидят за
абсолютно. А участие его в конференции, безусловно, было для выборов, для того, чтобы сказать, и международная обстановка в принципе нормализуется. Там же все нормализуется.
Вот с одной стороны, да, мы говорим, что в выборах поставлена как бы большая жирная точка, что все решено, ребята, и мы все перевернем электронным голосованием. Ну, ведь это так сказано было, да? Вот. А с другой стороны, мы постоянно апеллируем к выборам и говорим, это все для выборов. И как-то это уживается у нас?
Ну, нет, это легко объяснить, как это уживается, потому что для Путина это как бы такая процедура валидации, да, значит, как он выходит такой в зал, там сидит тысяча человек народу, он говорит, так, кто-то есть здесь против меня, все такие вжались, значит, все молчат.
Слышите меня?
Знаешь, все за, да. То есть вот такая картинка ему нужна, поэтому выборы – это событие в том смысле, что для Путина это шоу валидации, да, и здесь оно, конечно, для Кремля очень важное, и да, я согласен, что им надо показывать, они очень, вот, по крайней мере, я точно знаю про путинскую номенклатуру, что они были очень сильно разочарованы вот всеми этими событиями с его изоляцией, что он не поехал в ЮАР, не поехал в Дели там в августе-сентябре там и так далее, да, вот, и здесь они хотят это вернуть, уверены, что типа нет, мы возвращаемся в большой мир там и так далее, ну и с выборами, конечно, это тоже связано, а вот сами по себе, то есть результаты комар должен носа не подточить. А шоу должно продолжаться. Mm-hmm. Мне кажется, это совмещается так довольно легко.
То есть, да, вот по-прежнему якобы компания, там, здесь мы сгоняем, здесь мы бюджетников давим, там, здесь мы вбрасываем и так далее. Все это должно продолжаться.
Тут есть нюанс. Mm-hmm. Любые выборы – это двойная легитимность. Первое – это как проголосовали, ну, в данном случае путинская легитимность. Mm-hmm. 140, как мы с тобой 6. Шутили, 146% за Путина. и большая явка, если народ не сойдет с ума и пойдет на выборы. Да, ну, это моя позиция. А вторая, все-таки ему нужна реальная легитимность от граждан. Понимаешь, написать можно все, что угодно. А вот он должен у граждан создать впечатление, что он действительно лидер. Этих он усмирил, этих он успокоил. Украина скоро будет наша. А...
У граждан или у элиты?
Не-не-не, именно у граждан.
Пропутинских.
Нет-нет, ему надо, чтобы в поселке Говнюшкино в обязательном порядке говорили, что ну как, ну вот он же сказал по телевизору, и мы же видели его с Шольцем. Поэтому вот эта вторая легитимность, она гораздо важнее, и на нее уходит очень много сил администрации президента.
Про выборы ты сказал, Володь, насчет того, что вот уже упоминали электронное голосование, и вырисовывается некий вектор по вот анкетам, которые проводились по инициативе Навального, проводился анкетирование, я тоже заполнял, и там их суммировали Сергей Гуриев и Майкл Наки в эфире «Дождя». Был, кстати, очень интересный эксперимент. Спасибо Алексею Навальному, что из тюрьмы продолжает, значит, заниматься вот этой работой и этой деятельностью. Важно. Но какой вектор? Объясни, что это вырисовывает для нас
очень оба низкий, эти события? Очень низкий интерес. То есть анкету заполнило 54 тысячи, эфир Гуриева с Наки меньше 200 посмотрел на «Дожде». То есть это как бы обычный рейтинг обычного новостного эфира. Да?
200 тысяч всего?
180, по-моему.
У них такой утренний выпуск набирает больше.
Ну, вот, я уже знаю. Да, вот, вот о чем и речь. Да? То есть, и даже вот их обсуждение само реально, кстати, очень интересный как бы разговор получился у Гуреева с Наки и Тихоном. Да? Но они сами вот констатируют, что мы заполнили из уважения к Навальному анкеты. Ну, по сути, тема не зацепляет. И люди многие тоже так сделали. Но тема не зацепляет. Как бы большого энтузиазма нету. Да? Поэтому здесь это вот когда, значит, такая ситуация как бы революционная наоборот, да, когда и верхи могут, а низы не хотят, да, вот, и в этой ситуации видно, что власти прям показывают всем оппозиционно настроенным людям, что мы вас сломим в бараний рог, у нас есть ДЭК, да, и вы просто здесь ничего не сделаете, а и вот что-то получается на выборах, какие-то результаты, когда есть движуха, вот помнишь, в 2011-м, когда все вышли вот на эти митинги, движуха же шла много месяцев, то есть была кампания «Голосуй за любую партию против «Единой России», был набор наблюдателей, которые потом и вышли там протестовать и так далее. Вот здесь, когда движухи нет, ничего и не родится. Я не хочу там забегать вперед и сеять там излишний пессимизм, но вот просто явно по всем этим кусочкам пазла, что ну, не складывается. Вот из этих конкретного события выборов ну, не получается.
Не получается, значит, надо игнорировать?
Нет, я согласен с теми, кто говорит, что это можно использовать, поскольку Кремль будет делать свои информационные заходы. Вот как мы обсуждали сейчас, и то, что Матвей говорил, им действительно надо показывать что-то людям, они устроят какое-то шоу. Значит, мы должны выходить и показывать, что все их шоу – это фейк. И в стране, на самом деле, все по-другому обстоит. То есть, вот информационная контркампания – это хорошее дело. Что мне не кажется хорошим, это вот сейчас создание иллюзий, что там можно добиться какого-то вот результата. Я, поскольку человек с большим политическим опытом, я знаю, что такое разочарование и выгорание, когда вот люди хотят результата, результата не получается, все махают рукой и говорят, ой, все, я
это
ухожу.
Это самый главный негативный эффект.
Вот, поэтому использовать эту кампанию как информационную кампанию, как кампанию для того, чтобы попытаться в том числе и показать какие-то вот протестные явления на земле. Ну, вот там ребята из там, Питера предлагают сделать вот эту акцию в 12 часов. Там. Не знаю, я не готов там прям...
Чтобы толпы людей были.
Ну, это я не готов прям вписываться за нее, но это не бессмысленная тема. Да? Было видно в 2021 на выборах Госдумы, когда сначала в пятницу утром пришла вот их явка, унылые бюджетники в очередях, да? А потом в конце воскресенья наша явка, очереди из протестно настроенных людей, и было видно, кто это пришел, да, хотя они ничего не говорили даже, да.
Вот. И потом электронный голосование.
Ну, да, но смысл в том, что, то есть, вот для движухи какой-то использовать это все можно. Что, на мой взгляд, не стоит делать? Это рассчитывать на результат, потому что его не будет. Это вот уже, по-моему, стало ясно.
Матвеевич, я думаю, с вами поспорит. Сегодня он утром у нас в брекфаст-шоу говорил, не ходите на выборы, потому что иначе вы их легитимизируете, да, участвуете в
Нет, но я хотел, ну, это я уже сказал, я хотел бы более конкретно сказать, давай, почему это важно. Независимо от того, что написано было в вопросах Навального, независимо от того, сколько людей ответило на это, есть интерес или нет, мы видим просто аллергическую реакцию российской власти, которая всерьез занялась релокантами, значит, всеми, кто уехал и так далее. Вот казалось бы, мы всех зажали, всех убили, кого-то посадили на 100 лет, а вы все к чертовой матери поехали. Тем не менее, почему-то все новые и новые иностранные агенты, все новые угрозы и так далее, и так далее. Это мне напоминает, ты знаешь, историю там, например, с Турцией, да? Подожди, это Турция требует выдачи, да, Турция, курдского политического этого деятеля, понимаешь? Ну, сидит себе политический деятель где-то черти где, понимаешь? Швеция. Нет, я именно имею в виду черти где. Вот он далеко.
Ну да.
Понимаешь?
Ну,
или далеко от Турции, или Салман Ружди. Понимаешь? Вот нужен Салман Ружди. Мы его все равно убьем. Вот эта движуха, прости за... Потому что это не движуха. Я очень уважительно к этому отношусь. Она самоценна. Благодаря интернету, а в Ютубе по моим последним... в России, по моим последним сведениям, он будет, ну, так сказать, отключен не раньше, чем через 5 лет.
Ютуб.
Да, Ютуб, это я могу тебе сказать.
Прошла тревога.
Ну, она не прошла, но будут очень большие проблемы внутри самой России у администрации президента, если не будет Ютуба. Там проблема. Там и ВКонтакте, вот этот тюб, который они сделали, да, и Рутюб. Там ведь важно не только сделать техническую сторону, важно еще привлечь туда тех, кто привлекает внимание. Понимаешь, контент. Ну вот Белов, ну здорово, если бы он туда пришел и чего-то ВК такое видео сказал. Понимаешь?
Пошли, Володь.
Да, он скажет, да, он скажет, что он не придет. Поэтому признание самих...
Только на ВК, причем нигде, на других платформах нет.
Конечно. Признание самих людей из администрации президента, что не раньше, чем через 5 лет, но они и через 5 лет не будут готовы, поэтому YouTube пока в полном порядке.
Ну, я, знаете, на самом деле...
Прости, последнее
скажу. Да, пожалуйста. Да.
Так вот, вот эти вот все движения, вот это нормальное, пусть конфликтное, пусть какая-то кривая, косая... Но живая жизнь, вот я употреблю такое слово, разные позиции... Это безумно бесит Москву. Ну, просто безумно. Ну, то посмотри, это, ну, это просто для них вот то, с чем они засыпают, и то, с чем они просыпаются. Потому что все в Ютубе, и все смотрят, и вот это, как тебе сказать, вера в товарища Путина и даже голосование за него. И мой отец, которого я вспоминаю, который сидел и слушал в темноте в 60-е годы BBC.
За что я обожаю своего коллегу Матвея Гнопольского, так это за то, что у него, казалось бы, не связанные между собой вещи обретают настолько прямой мост между собой.
Ты издеваешься надо мной?
Нет,
да?
Я абсолютно серьезно. Но прежде чем к этому мосту перейти, я просто хочу ремарку сделать про YouTube. Зрители нашей другой программы «Точка», они наблюдают там просто у меня с экспертами. Там есть эксперты, есть я, дурачок, значит, а они умные. Вот. И мы с ними поспорили. Эксперты в основном, не все, но в основном, придерживались мнения, что до конца года, вот для того, чтобы выиграть пари, правда, в отличие от Владимира Милова, который на деньги спорит, я, дурачок, не поспорил на деньги, а надо было. У меня остался всего месяц, чтобы выиграть. Потому что до конца года я уверен, что YouTube в России не заблокируют. Я думаю, что и дальше его будут другими средствами, ну, там, тормозить. Сейчас картинки плохо загружаются в YouTube в России. Тут у нас была история, что, видимо, что-то пробуют. Видимо, постоянно что-то пробуют. У нас была история, что как голосование запускаешь, варианты видны, а вопроса нет в участии российских пользователей, так было. Я думаю, что они и дальше будут так пробовать, и довольно долго. Но насчет 5 лет даже я бы не зарекался. Я вот об этом. Потому что все-таки, конечно, технический прогресс большой с одной стороны, с другой стороны они, ну, так или иначе приучают. И мы тоже приучаем, к сожалению, к большому население, к мысли.
Можно я прочитаю короткую цитату?
Антон Горелкин, поди.
Горелкин. А и что? Не авторитетно?
Не-не, я просто знаю.
Нет, просто послушай.
Просто больше некого, да.
Дело не в этом, но послушай, что он говорит. Это же, по сути, я его процитировал. Значит, для этого, помимо талантливых команд менеджеров и разработчиков, требуется помощь государства и популярных блогеров, готовых выкладывать на эти площадки эксклюзивный контент. Эксклюзивный, понимаешь? Да, да, да. И не только про войну. Кроме того, сервисам нужно задуматься с развитием монетизации, чтобы принять блогеров и прочих. И его фраза. Рутуб и ВК-видео смогут создать качественную замену Ютуб не ранее, чем через 5 лет. Будет ли в течение этого срока и по его истечению заблокирован Ютуб, Горелкин не ответил. Вот, я могу тебе сказать, что это очень серьезно. Оно уже и сейчас, как бы оно ни работало, оно не работает с точки зрения того, что там нет Плющева, Милова, понимаешь, людей, которые будоражат, потому что туда идут не за пропагандой, а по желанию. А кого?
Да там такой букет, на самом деле, что есть YouTube. Мы даже этого не видим частично. И чего нет у других, там и рекомендательная система тебе, и то, и сё, и лайки, и дизлайки, и бог знает что. Ну, неважно, дело не в этом. Как мне кажется, ну, нет, то есть и в этом, но не самое главное. К мосту, собственно говоря, забираемся на мост, который проложил Матвей Юрьевич. Как раз вот этим тем, что, условно говоря, иммигрантская тусовочка, если хотите, ну плюс-минус, потому что есть ресурсы, которые и в России продолжают работать, не хочу их забывать, и наши с Матвеем Юрьевичем коллеги из «Живого гвоздя», и «Новая газета» продолжают делать в России тоже видеоконтент и так далее. Все молодцы. Но все равно это так или иначе воспринимается как какая-то инаковая тусовочка, да, вот, ну, большей частью, подавляющей частью иммигрантской. Она создает общественную дискуссию какую-то, она задает какие-то там тренды, пусть все устали от нас, пусть у нас трафик упал, пусть гости все одни и те же, а все равно смотрят вот это. Ну, так получается. Потому что как-то Соловьёва обсуждают поржать, а Смыслову обсуждают Милову, условно говоря, или там, я не знаю, Дождь какой-нибудь. Вот, иногда что-то и у нас проскакивает. Так вот, это с одной стороны. А с другой стороны... Не учите нас жить, и не учите, как нам тут жить, и не учите, как нам уезжать, и все прочее. Это я к дискуссии вокруг Глуховского. Наверняка тоже видел в Твиттере. Вот. Как это уживается? Вот эта дискуссия, вы там от нас оторвались, и все прочее, а с другой стороны, они же эту дискуссию ведут как раз ровно с теми, кто оторвался. Ровно и не меняют их ни на что, потому что не на что.
Слушай, ну это очень легко объяснить, потому что еще опять, мне кажется, нет ничего сложного. Люди, которые уехали, они ничем не связаны в плане того, что они могут говорить. Это они правда. Говорят все, что думают. Да? А люди, которые находятся в России, они очень сильно ограничены в плане того, что они могут говорить вслух и делать. И запросто послушать настоящую вот дискуссию, BBC. Вот как оно все есть, условно, BBC, «Голос Америки». Я сам вот в 80-е годы подросточком, значит, тоже прилипал ухом к этому делу, да. Поэтому мне эта механика понятна.
Ну, в смысле, западные.
Вот, ну, как я стал таким?
Поэтому, понятно. Смотри, я все время стараюсь, вот мне когда там начинают вот из России там предъявлять, что вы там типа оторвались, да, я стараюсь тоже объяснить, что, ребят, мы как бы должны вот это противоречие, этот мостик, как бы его расширять, да, и противоречия уменьшать, что, окей, мы готовы с пониманием относиться к тому, что вы там ограничены в возможностях что-то делать и говорить, да, но вы тоже относитесь с пониманием, мы не пальцем деланные, мы люди с большим опытом, мы Россию знаем хорошо, то, что мы 2-3 года провели за границей, это не значит, что мы прям оторвались, да, поэтому давайте вот больше понимать друг друга, мой месседж вот такой, мы понимаем, что вы не можете много делать там, вы должны тоже понимать, что да, у нас есть свои проблемы, мы вот сейчас на земле не присутствуем, но мы тоже примерно знаем, что там происходит.
Матвей Юрьевич, вы больше вне России. Поди совсем оторвались.
Ну как от нее, от березок оторвешься-то? Ветер листок унесет. Нет, послушай меня. Для меня это, ну, просто, может быть, в силу того, что я... в Украине, и там есть, как ты понимаешь, более важные темы. Дискуссия вокруг Глуховского, если брать узким кольцом. Глуховский – это выдающийся человек, поэтому вообще с ним дискутировать, ну, я бы не дискутировал. Угу. Он просто высказывает свое мнение. Да. Значит, кто-то, у кого там поменьше мозгов, они воспринимают это как критику или как... «Чё это ты учишь нас?» Ну, все, значит, книжек его не читали, не понимаете, кто это, откройте Википедию, посмотрите, это первое. А второе, ну вот Милов-то правильно сказал, у них комплекс, это комплекс невозможности выехать, невозможно изменить ситуацию. И тут вдруг эти люди, в их пониманиях, Милов завтракает красной икрой, а на ужин что, черная у тебя или лобстеры, что ты там... кушаешь вечером.
Ну, кстати, да. Тут в стриме с Татьяной Фельгенгауэр Владимир Милов именно про лобстеров-то и рассказывал.
Так вот это из собственного опыта,
сильно,
понимаешь?
Сильно, да, и не ошибались.
Знаешь, на что это похоже? Вот знаешь, да, когда, например, выступает, вот журналист, например, именно журналист, да. Выступает и говорит, вот Путин плохой, это плохо, это плохо. Люди понимают, что он говорит правду, но зачем он эту рану? И они тогда задают знаменитый вопрос. Что вы все время критикуете? Что вы предлагаете? Понимаешь, в чем дело? Вот это такая история, когда они в России чувствуют, что им говорят, да все это просто, а у Глуховского немножко, ну, так сказать, это...
Не все так однозначно.
Не все так однозначно. У него типа выехал, выучил английский, выучил компьютерный язык.
Питон.
Питон, да, питон, да. И все в порядке. Нет... Поэтому я бы сказал вывод из этого двойной. Первое, понимать, с кем ты дискутируешь, и не ругаться просто так. А второе, людям, которые уехали, с пониманием относиться к тем людям, которые в России. С жалостью, с пониманием, с состраданием.
Верно.
У вас это получается, очень... Матвей?
Да, у меня получается. У меня получается.
Не, я про жалость бы вот не говорил, но с пониманием, да.
Ну, состраданием, вот давай.
С сочувствием.
С сочувствием, потому что они не хотят, да. Они не могут.
Еще одна выборная, совсем такая микроистория, она не этой недели, но на этой неделе как бы продолжится, я думаю, продолжится на неделе следующей. И мы говорим не о перспективах, не о результате, который, вот ты сказал, и я с тобой здесь согласен, что результата ждать не стоит. И, но, тем не менее, какая-то движуха может быть, да, так, та или иначе. И вот на этой неделе, как мне кажется, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но, может быть, появилась некая надежда на движуху. Раньше была надежда на Надеждина, вот, а теперь надежда на Дунцову. Значит, казалось бы, я когда сначала увидел, ну, думаю, на всяких выборах, на разных выборах бывает масса желающих, и чем более они свободны, тем больше всяких разных желающих за счет этих выборов, как стать более известными и так далее. Совершенно неизвестных людей, которые там заявляют о себе и так далее. И когда мне прислали сначала ссылку, я думаю, господи, еще одна, ну и ладно, и черт бы с ней. Ну вот, меня спросили еще, что вы по этому поводу думаете? И я ответил, а я должен что-то думать по этому поводу? Но, как выяснилось, должен. Потому что не исключено, что, ну, во всяком случае, ее поддержал проект, там «Наш штаб» он называется, который, значит, так или иначе связан с российской оппозицией за рубежом. И это другое совсем измерение. То есть, может быть, это так или иначе, там, наш кандидат, наша Тихановская, там, не знаю, как угодно. И, может быть, это заставляет нас думать немножко иначе о выборах. Или я слишком оптимистично смотрю?
Да нет, это как раз интересный сюжет такой. Я просто единственное, что я не привязывался, потому что у нас люди любят очень такую конкретную привязку.
Персонализированную,
да,
прямо.
Песо к доллару, да. Прям привязать вот его, чтобы они никак не это, да? Вот.
Володя явно хочет все-таки на Аргентину свернуть.
Не-не, ну меня просто само сворачивает. Вот, понимаешь, здесь что, люди это рассматривают в контексте, вот что будет 17 марта вечером, когда участки закроются. Вот в этом выборам, еще раз, бесполезно, выбросить эту мысль из головы. Да? А вот движухи, например, когда сверху, значит, объявили курс на перестройку в 1985 году, реально многие думали, что это просто очередной трюк.
Хрень.
Вчера
хрень,
коммунизм к 80-му
ускорение
году.
Ускорение только что
да, было. Да, ну, это было ускорение одновременно, да, с перестройкой. Вот. А потом начали возникать вот эти клубы перестройка, которые стали инкубатором, лабораторией, значит, откуда появились эти депутаты будущие, там, антикоммунистические. Это никто команды не давал, люди как бы пошли сами снизу. И в этом смысле вот такая низовая движуха, она может, если она пойдет, она может быть предвестником чего-то. Может, она вот и не одна такая появится, значит, и так далее. Да? Поэтому это интересно, надо смотреть, это к вам просьба это дело освещать. Да? Вот. Из этого не в привязке к 17 марта, а может быть на более дальнюю перспективу, но может что-то вызреть. Может не вызреть, а может вызреть. Надо смотреть, пробовать.
Ну, при том, что заниматься... дело-то чрезвычайно опасное для конкретной Дунцовой.
Безусловно, но ты знаешь, с другой стороны, вот я тебе хочу сказать, что я вижу. У меня обратная связь из России просто огромная, просто лички эти разгребать – это мучение, да? Но я вижу, что есть люди, у которых есть запрос, они говорят, мы понимаем риски, но мы все-таки хотим что-то сделать. Мы прям вот не можем сидеть, да? Поэтому такое, я думаю, будет, и мы такие примеры увидим. Чем они закончатся, не стал бы сейчас делать таких прогнозов, да, потому что тяжелая обстановка, может закончиться плохо.
Да, я даже слышал, нет, это чрезвычайно, и, до сих, и это меня поражает до сих пор, ну, конечно, как человека уехавшего и находящегося там в относительной безопасности, меня поражает, я слышу фразы, ну, хоть не за одиночный пикет сидеть. И это, конечно, впечатляет сильно. Потому что сидеть не хочешь ни за что. Ни за одиночный пикет, ни за множественный, ни за участие в президентских выборах. В любом случае. Вот. Но это
я вот здесь что хочу сказать, что вот видно, это мне кажется, видно, вот, она же не одна появилась такая, а вот еще одновременно, вроде не связанный сюжет, но вот протесты жен мобилизованных. Да? При том, что
тоже.
Мы почти два года находимся в ультрарепрессивном режиме, когда тебе реально могут запаять большой тюремный срок просто то, что ты что-то сказал или написал. Да? И тем не менее, вот мы видим, что какие-то вот эти вот цветочечки, подснежнички, они начинают что-то где-то вылезать. Очень хотел бы, чтобы это было началом какой-то движухи. Возможно, нет, ну а возможно и да. То есть вот за этими сюжетами надо внимательно следить.
Жены мобилизованных, да, это отдельная вообще история. Но, знаешь, конечно, все, да и я в том числе, как-то со скепсисом смотрят, ну, потому что видят, мы столько видели разных сюжетов за все это время, и когда и лояльные Путину протестовали в иные времена, ну, вот вспомнить «Зимнюю вишню», как раз на этой неделе очередного фигуранта выпустили, и в «Зимней вишне» тогда какой был шум, какой технологически заломали, технологически прямо решили эту проблему, вот, и эту решат, думаем мы, там, кого-то, может быть, прижмут, кого-то из лидеров, да, как это, кого-то купят, кого-то разведут, кого-то запугают, кого-то там, и вот на этой же неделе дали губернаторам указание заливать деньгами, просто заливать деньгами, буквально. Я не знаю, правда, откуда они их должны взять. Это всегда самая большая проблема. Ну, сказали, гасите деньгами. Вот. Как полагаешь, вот сейчас на этом этапе, когда, в общем, все так не очень стабильно, и все может одномоментно где-то взорваться, с одной стороны. С другой стороны, этих жен мобилизованных самих немного за их себя.
Вот. Ну как, немного. Их вот тех, кто протестует, немного, но явление это вот это недовольство, оно очень массовое, да, просто это вот некий выход на поверхность. Понимаешь, вот смотри, вот люди, когда смотрят, вот ученые ищут жизнь на Марсе, да?
Да.
Ну, люди смотрят, ну, как бы там вот марсиан вот нет, которые ходят там с ручками, ножками, ну, значит, какая там жизнь? А для ученых вот любой микроорганизм найти в этом марсианском льду – это уже гипероткрытие, да? Вот, поэтому здесь, мне кажется, такая же история, что очень важно, что такие явления вот проявляются в России, что они, в принципе, происходят. Да, мы видели все эти протесты дальнобойщиков, ипотечников, мы знаем, как они гасятся, да? Неполитических людей без опыта, в том числе с, там, лояльностью, конформизмом, там, страхом, их очень легко загасить, это все верно, да? Но очень интересно, что вот мы ждали каких-то проявлений, что народ хоть как-то начнет выходить и говорить, ну, нам вообще-то не нравится вот это все, да? И вот он типа выходит.
А им нравится. Ну, им нравится. И мне нравится, что их мужья конкретно в этом участвуют. А в принципе-то им нравится.
Вот для этого причинно-следственного чуть-чуть больше времени требуется. Я тебе говорю, я про афганскую войну вспоминаю, как в начале 80-х, мне было там 10 лет. И я помню, как, значит, провожали вот людей на эту войну прям с почестями. Это было нужно. Mm-hmm. Иначе бы американцы туда зашли и поставили ракеты. Через 3 года все уже сосили эту войну, я извиняюсь. Просто на чем... Вот все. Вот mm-hmm. Все, кто вчера говорил, что... Типа, значит, это надо, и это наша миссия, там все, значит, что мы туда полезли. Понимаешь, вот у нас как вот этот конформизм, его обратная сторона – это непостоянство. То есть у людей нету, вот у Путина нет вот этого идеологического движения, каких-то хардкоровых там верований, да. Это все оппортунизм такой, это все там рыбка в мутной воде. Поэтому вот как только их вот припечет, здесь возникает вот эта причинно-следственная, вот мы ее видим. То есть симптомы движения ситуации в каком-то правильном направлении, они есть. Хотел бы больше, быстрее, результативнее, да, но это Раша.
Она... Матвей, а ведь в Украине тоже есть протесты родственников мобилизованных, верно?
Ну, я бы не назвал это слово протестами. Это требование, вот то, о чем мы с тобой говорили в утренней программе, это требование к власти, оно уже выполняется, регламентировать службу в армии. То есть, через какой период там ты идешь на ротацию и так далее, и так далее. Но, безусловно, Украина понимает, за что она воюет, и поэтому я, если можно, хотел бы два слова сказать этой теме. А вот про Дунцову, да?
О, давайте.
Я ее не знаю, и поэтому мне легче. Понимаешь, в чем дело? Тут надо понимать, ну, там, следующий президент, кто как, вот это вот все, оппозиция. Надо понимать, с каким электоратом мы имеем дело. Страна такая огромная, и люди столь разные, что это должен быть... Ну вот как тебе сказать, либо Путин, либо Навальный, либо Жанна д'Арк. То есть президентом России может быть, ну если можно так выразиться, намоленный человек. То есть человеку, который у всех на устах по-разному, пусть по-разному, да. Вот как был Борис Николаевич Ельцин, как был Горбачев в каком-то смысле, понимаешь? Mm. То есть другими словами, каждый человек в Российской Федерации должен... как-то к нему относиться и иметь какое-то понимание, например, что он собирается делать. Но тогда возникает второй... То есть тут Дунцова не проходит. Дальше возникает вопрос, например, Милов, да?
Так.
Клёвый чувак очень. С своим видением того, какой должна быть Россия.
С котом. С котом.
Да. Но нет в нем вот этой... жесткости, вот этой сильной руки, которая...
Не воспринимаешь ты как начальник, понимаешь?
Которая обязательно должна быть, потому что россияне требуют порядка, понимаешь? И это просто мое убеждение.
Окей, да.
Поэтому, если бы нос Ивана Ивановича, да, понятно, нет, да, ну, поэтому никаких шансов нет.
Да, тут же речь вообще не о выборах идет и не о выборах президента, а о том, там, условно говоря, есть ли кандидат у оппозиции, именно у оппозиции, да, или нет. Вот, а уж там про то, может ли этот человек стать президентом, выбираем ли его президент, по-моему, не идет. Но дело даже не в этом, а в том, что у нас прямо есть буквально пример, который, как мне кажется, спорит с вашей, так сказать, с вашим посылом. Это пример в нашей дружественной Беларуси. Вот, это как раз Светлана Тихановская, по поводу которой ни у кого ровным счетом не было никакого мнения на старте, 100%.
Ну, там есть нюанс, Саша. Кстати, вот очень важный там совет всем дружеский. Мне кажется, стоит прекратить упрощать белорусскую ситуацию, потому что она предельно сложная.
Сложная.
Для начала, вот все говорят, а вот, вот белорусы смогли выбрать Тихановскую, ну, просто не забываем для начала, что у Лукашенко был период потепления с Западом. У него реально была вот достаточно конкурентная среда буквально до конца мая. За 2 месяца до выборов только начали, вот посадили Сергея Тихановского. И у Тихановской был муж. который раскачал всю страну своим YouTube-каналом, и он как раз скорее соответствовал вот тому образу, который описывает Матвей. Поэтому Светлану как раз выбрали как вот жену своего мужа. Да? То есть Тихановского нет в бюллетене, но вот есть его супруга.
В этом плане.
Хотя я не совсем согласен, что говорил Матвей, но тем не менее, вот, вот здесь в
тогда
этом смысле...
в этом плане и у Стрелкова нет никаких шансов. Ну, какой он начальник? Ну, ей-богу.
Нет, а я не согласен вот с критериями, о которых говорил Матвей. Во-первых, я могу быть очень жестким начальником, когда надо. Это многие люди знают. Просто я это в себе сдерживаю, потому что в целом я человек там с большим гуманистическим началом. Если бы я не был такой, я бы был как Жирик там. Я могу как Жирик, да. Но речь сейчас просто не обо мне. Блин, речь о том, вот возвращаясь к Дунцовой, речь здесь о том, что вот я уверен, что такие люди, они могут быть абсолютно разной окраски, да, и темперамента, но они будут появляться, которые будут что-то заявлять. И вот это само по себе хороший симптом. Ты ведешь ситуацию дальше и говоришь, а что из этого получится? Черт его знает, в нынешней ситуации очень сложно делать прогнозы. Но для меня уже хороший симптом, что вот эти цветочки появились. Да, да, сейчас опять снег выпадет, и они там, может быть, там не очень хорошая у них будет судьба. Но уже очень хорошо. То есть жизнь есть на этой планете. Это вот ровно то, что я всем стараюсь доказывать.
Я почему про Стрелкова спросил? Он поручил сформировать штаб по выдвижению на выборы президента прямо прямиком из СИЗО. Матвеевич, как? Наш президент Стрелков?
Нет, ни Стрелков, ни Навальный. К сожалению. Хотя...
К сожалению, не Стрелков?
Что?
Ну, вы просто сказали...
Нет, после Навального я поставил запятую. Стрелков, потому что он непонятен. Вот при том, что он критикует Путина, он не отстроен никак от Путина. То есть люди умом понимают... Вот как воспринимать Стрелкова? Путин... Пункт первый. Путин плохой. А пункт второй, на нем все ломается. Он плохой, потому что не объявляет тотальной мобилизации, потому что неправильно воюет. А так, в принципе, если я приду президентом, то я правильно все организую, и мы Украину сломаем, а Зеленского казним. Угу. Но люди уже понимают, что это за счет мяса, которое мамочкам придется давать.
Все-таки понимают.
Нет, они понимают, как зашло в каждую семью. В этом и, ну так сказать, в этом и гений Путина, что каждая семья почувствовала войну. А почему не подходит Навальный? Хотя он очень расчетливый человек, я отношусь к нему с огромным уважением и никогда его не критикую, потому что сидельцев, ну, вообще как-то это самое, просто над ним издеваются, наверное, хотят действительно его уничтожить. Он понял некоторую струнку русского народа. Вот эти расследования ФБК с миллионами, да? Он по-большевистски повел себя. Он показывает народу, плебсу-то, который живет на 20 тысяч, на 15 тысяч. Посмотрите, что такое путинская власть. Путинская власть – это вот эти миллиардеры, да? Может, мы не будем голосовать за человека, который плодит миллиардеров, а будем голосовать за другую власть. Это он делает правильно, это народу нравится, но он просчитался. А знаешь в чем? Потому что люди говорят детям, вот смотри, видишь у Ротенберга, что происходит? Вот как надо жить. Понимаешь, в чем дело? Потому что никакого чувства собственного достоинства, понятия справедливости, простой человеческой справедливости. Я уже говорю не о судах и так далее. Просто критерий схватить, раздербанить, схватить унитаз, фигурально выражаясь, или стиралку, и привезти домой.
Ну, сейчас, Володь, извини, я просто хочу отрефлексировать. Критерий такой, как мне кажется, у многих. Кто начальник, тот имеет право воровать. Был бы я начальник, я бы тоже воровал.
Ты только подтверждаешь мои слова.
Ну, я просто их, да, я просто их объясняю. И мне кажется, что у многих реакция именно такая на расследование фонда борьбы с коррупцией. Но вот Володя явно с этим не согласен.
Нет, здесь смотри, вот это неверная абсолютная интерпретация. Меня тоже, вот я Холоду давал интервью, мне вот это тоже спрашивали, вы разжигаете классовую ненависть. Я говорю, нет. Наш образ – это канцлер, премьер-министр, который с тележечкой в супермаркете ходит, и у него там две бутылочки вина, там какие-то пельмешки там лежат.
Это и есть классовая ненависть, самая натуральная.
Нет, это норма, это норма. У людей… Нет, вот те люди, о которых вы говорите, что все хотят, чтобы их дети стали олигархами, чиновниками, там все украли и вот таким образом разбогатели. Эти люди в России есть, их очень много. В чем состоит манипуляция вот там, с вашей стороны или непонимание? Да?
Давай.
Вы выдираете этих людей, да, и говорите, вот вся Россия такая. Нет, Россия разная. Такие люди есть, их немало, но есть и другие, которые хотят европейскости, нормальности. То, что предлагает Навальный, это не большевизм, это европейскость. Он предлагает подотчетную сменяемую власть. Он предлагает общество децентрализованное, где люди имеют значение. Да? Он предполагает общество, где чиновники идут для того, чтобы улучшить жизнь для всех, включая себя, да? Чтобы мы могли жить в нормальной цивилизованной стране и потом уйти на сменяемых выборах. Вот что, и это довольно четко объясняется. Здесь не надо там на эту тему выдумывать. Поэтому во всех странах, где были перемены и которые пришли к развитой рыночной демократии, были и ретроградные силы. И они и сейчас есть, которые говорят: давайте устроим коррупцию, будем просто все сами делить, а леваки и прессы идут нахер. Да? А значит, это есть и вот в крупнейших демократиях мира сейчас. Но
по меньшей мере, в половине
есть
согласен.
И другая часть общества, которая тянет его в сторону прогресса. Вот вся жизнь – это борьба там до обеда с голодом, после обеда со сном. Да? Жизнь – это борьба вот этой ретроградной архаичной части с прогрессивной частью. Прогрессивной части не большинство, но она может обернуть большинство в свою сторону, и так получается прогресс. Поэтому, когда вы видите, вот мне говорят, вот русские – это что? Это когда Пригожин пришел в Ростов, они вышли его встречать, значит, с цветами. Я говорю, так вы посчитайте, сколько их там было, и сколько было людей на вокзале, которые начали убегать оттуда. Вот просто сравните в масштабах одно с другими, тогда вот вы поймете, как русские реально реагируют. А что вот вы сейчас делаете с Матвеем? Это вот вы берете какую-то одну картинку и говорите, вот все наше общество вот такое.
Нет,
оно ленивое, коррумпированное, оно только хочет популизма.
Нет, это не так.
Вы не говорили, но я их так услышал.
Нет,
значит, это что-то...
Это вовсе не так.
Володя, слышите правильно.
Это вовсе не так. А в том плане, что мы же говорим о аудитории Навального, условно говоря, аудитория ФБК, она, понятное дело, с пониманием относится к расследованию и все такое. Другое дело, что на остальную часть российского народа, говорит Матвей Юрьевич, я с ним здесь согласен, это действует в меньшей степени, потому что часто работает как рекламный ролик, потому что показывает, как надо жить, и что за это ничего не бывает.
Вот расследование на остальную часть, возможно, действует в меньшей степени, но вот когда Навальный поехал по регионам, он собирал там в провинциальных городах крупнейшие митинги за всю их историю, со времен Рюрика, да?
Да, но тут, но без Навального это не работает, к сожалению, потому что это феномен Навального, феномен того самого лидера, о котором говорил Матвей Юрьевич, и я видел эти митинги.
Поэтому это очень хорошо, что, во-первых, пункт первый здесь, это очень хорошо, что Навальный у нас есть,
да.
И появился. Второе, раз это мог быть Навальный, значит, это может быть еще.
Может быть, еще, безусловно, кто-то другой воспроизводим, просто без него не работает, вот, а так, да, стопроцентно. У меня есть здесь, знаешь, какое убеждение? Я согласен, кстати, с тобой, что вот про меньшинство, которое может увлечься... Мы видели это в Советском Союзе. Что же там, большинство было прогрессивное, что ли? Конечно, нет, точно такое же и было. Вот. Другое дело, что они не увидели ничего нового по сравнению с Советским Союзом, как мне кажется. Или мы не донесли, вы не донесли, ты в правительстве был и в оппозиции. Не донесли, что получилось что-то принципиально новое. Для них, значит, были партийные люди, которые между собой распределяли блага. И, надо сказать, были скромными по нынешним меркам, потому что разрыв между самыми бедными и самыми богатыми в Советском Союзе был не такой. А потом пришли другие и стали делать то же самое, только гораздо более...
В этом плане, да, хотя опять мы, значит, про 90-е сваливаемся в дискуссию.
Абсолютно.
Саш, в этом плане, что опять вот так или иначе сложилась система вот начальства. Есть начальство,
да.
И вот против него-то никак, да. Но вообще в 80-е они хотели еды, и они ее получили. Разговор был о том, что вот в Америке 6 сортов колбасы в супермаркете, а у нас 0, да? Они получили. Вот все, что реально люди хотели вот тогда, они в итоге получили на самом деле. Ну, факт просто. Вот требование было очень простое. Потребительский уровень стандартов, грубо говоря, как на Западе.
Было еще и требование. Требований было два. Это ты же помнишь анекдот про то, что значит это самое. Про как же он формулировался, я уже забыл, про что цепь сделали подлиннее, а миску чуть-чуть наполнили. Что-то как-то так он заканчивался. Вот, но смысл-то был в чем, что не было свободы, и слово людей ничего не значило, они хотели да. гласности, свободы, да, да, они ее получили с самого начала. Потом, значит, еду.
Еду.
Ну, или там что там следовало друг за другом, неважно. Они одновременно ходили. Они получили и то, и другое.
Да.
Другое дело, что свободу уже убрали, уже украли.
Чуть позже.
Да, да. Через некоторое время. А еду.
Но мы ушли от текущих ключевых событий к нетекущим.
Ну, интересно же, интересно. Тем более, это редкий случай, когда Матвей Юрьевич заезжает в Вильнюс. Вот, интересно же об этом поговорить, правда?
Россия, вот все говорят, а в чем секрет и так далее, но надо смотреть на историю. Мое твердое убеждение в подтверждении тех слов, которые я говорил, кто может быть не должен, а может быть лидером России, что, собственно, ну, подтверждается в нашем разговоре, да, потому что это большая холодная страна. В России всегда были цари. Один царь был освободитель, другой зажимал, третий отпускал. Они отличались друг от друга только цветом вот этого ковра и длиной, где простой холоп должен был к ним подойти. Когда царь был более либеральный, дорожка была меньше, но по бокам всегда стояли бояры. Поэтому, понимаешь, в чем дело? Путь, вот сейчас гуляет видео по интернету, совершенно невероятное, я думаю, вы его видели, где исламисты вырывают 6 тысяч деревьев, пустыня, ну, полупустыня, понимаешь, там 6 тысяч деревьев, которые посадили волонтеры, как фактор озеленения. Угу. И вот бегают эти в чалмах и вырывают эти деревья. Я не знаю почему, может, по их религии там то, что руками посажено, может, это неверными посажено. Вот Путин делает то же самое, понимаешь? Чтобы только ездить на Тойоте украденной, по пыльной дороге с оружием. Самое, вот если можно так сказать, какая самая большая пощечина нанесена всему русскому народу вот в эти дни, в этот месяц. Она связана с днем рождения одного великого человека. Адаму Кадырову сегодня исполнилось 16
так
лет.
И есть.
И вот эти бесконечные награждения, это даже это не удар там по какому-то славянскому миру или чего-то, нет. Просто власть показывает, что кто сильный, того и права. Понимаешь, Саша?
Угу.
Это одна из самых ужасающих вещей, которая только может произойти. Когда ничего, пустое место, я прошу прощения перед Рамзаном Ахматовичем и перед Адамом Рамзановичем, да? Когда его награждают бесконечными медалями, в то время как, прости за коммунистический заход, женщина, которая отработала на ткацкой фабрике 40 лет и получила комплект простыней, когда она выходила на пенсию, и грамоту, как моя теща пришла домой и сказала, ну вот, 40 лет я проработала на фабрике, и вот что я получила. Здесь народ смотрит и... Он вообще не понимает, в какой стране он живет. Где правду найти? Нигде в Чечне. Понимаешь? Вот еще одно событие, которое произвело на меня огромное впечатление. Где это видано? В какой стране?
Ну, Матвей, вот здесь я опять не согласен.
Отлично. Я люблю, когда у меня не соглашаются.
Да.
А то позовешь, и все в одну дозу.
Саша мне сказал
оппонировать. Это было везде. Это было везде. Во всех,
порви его,
во
так
всех,
и сказал.
Порви. Во всех странах это было. Были цари, была коррупция, был непотизм, были вот такие вот всякие истории с какими-то князьками там и прочими. Да? Но есть опыт, там типа десятки стран, больше половины стран мира из этого как-то смогли в той или иной степени вырваться. Да? Сможет и Россия. Я вот сейчас делаю на своем канале, скоро вот до конца года выпущу первый выпуск про такой свой взгляд на историю, там, начиная с конца 18-го и начала 19-го века.
И этот в историю подался.
Ну, русские боролись. Ну, боролись всегда. Та же Катя, у нее было восстание Пугачева, которое полстраны захватили с требованиями отмены крепостного права, да, вот, и так далее, да, поэтому у всех не сразу получалось, как мы пишем с Федей Крашенинником вот в нашей брошюре про Россию будущего, да, ни у одной страны не получилось прорваться через вот эту систему диктатуры и непотизма и построить демократию с первого раза. Всегда было как бы что-то, да. Поэтому, ну, вот у нас была неудачная попытка, там, не одна, да. Ну, надо просто пробовать еще раз. Дальше мы заходим в ту тему, что там русские, вот в отличие от там дискуссий в интернете, я убежден, что русские генетически ничем ни от кого не отличаются. Они могут точно так же, как любой другой народ, построить нормальную демократию. Да, есть вот эта традиция, о которой говорит Матвей, которая давит. Традиция очень сильно давит всегда, да. Но она и на других давила, но они смогли вот вырваться. Поэтому надо учиться у них, как вырываться. Мы можем смотреть в будущее. И вот это я против фаталистского взгляда, что если у нас всегда было херово, значит, у нас и дальше всегда будет херово. Нет, дальше будет лучше.
Володя, ну так же нельзя. Нельзя же, чтобы было такое, ну как сказать, такая абстрактный позитивизм.
Почему абстрактный? Объясню, он очень конкретный,
вот эти
Матвей.
Люди.
Он супер конкретный.
Володя, вот эти
я
люди.
Я проехал всю страну и реально видел горящие глаза многих тысяч людей, которые хотят, мы заебались уже, мы хотим нормально. Нормальную систему.
Вот эти люди, которые вырывают 6 тысяч деревьев, вот эти люди, которые забивают камнями музыканта, отсекли голову парню за то, что он на молитве был в наушниках. Матвей, для них это нормальность.
Матвей, вот
ты не знаешь, что нормальность для России.
Знаю.
Ты
я очень хорошо.
Придумал эту нормальность.
Нет,
с горящими
Матвей,
глазами.
Матвей, я Россию знаю гораздо лучше, чем вы. Гораздо лучше, чем вы.
Откуда ты знаешь?
Да
ты
откуда?
Знаешь мою биографию?
Мне больше 50 лет. Я проехал ее всю.
Мне в декабре будет 70.
Я проехал ее всю. Я был везде. Я был в заключении. Я был на заводах там. Я был много где еще. Да? Поэтому у меня огромный опыт. Я реально знаю Россию очень хорошо. И я могу сказать, что Россия точно такая же страна, как любая другая.
Рядом сидит человек, который тоже знает.
Смотрите,
Россию.
Но он неправильно ее интерпретирует.
Он знает, но неправильно ее интерпретирует. Вот и все.
Так вот, история в следующем, что вот метафора, которую привел Матвей, она как раз вот подтверждает мои слова, потому что да, есть люди, которые вырвали там 6 тысяч деревьев, но есть же и те, которые их посадили. Да, вырвать всегда проще, чем посадить, но, тем не менее, есть люди, которые готовы, вот, несмотря ни на что, все эти деревья сажать, да, вот это внушает надежду, как окончится борьба между херовыми архаичными людьми и прогрессивными, там, которые смотрят будущее, мы не знаем. Но я просто сторонник того, что надо эту борьбу за прогресс вести, иначе его никогда не будет. Вы не собьете масло из сметаны лапками, если не будете ими дергаться.
Мне кажется, самая главная часть нашего разговора, хотя, может быть, и не имеет отношения к событиям недели. Это очень важно, я очень вам благодарен за то, что вы повернули в эту сторону и свои позиции обозначили. Но, Матвей, у меня к вам вопрос. Тогда, неужели Россия и Украина настолько разные, противоположно разные народы? Ведь у Украины, несмотря на все трудности, несмотря на войну, она в войне отстаивает это, то, о чем говорит Володя, да? Вот у них, ну, если не получилось, то получается. И им сквозь войну нужно пройти, чтобы это отстоять. Неужели противоположно разные народы?
Да. Все, больше мне нечего говорить.
Володя, да?
Да нет, очень похожие, и были моменты, я дико извиняюсь, нет, были моменты, ну а что, я факты называю, да, были моменты, когда Украина от нас отставала в преобразованиях, например, в марте 90-го года на первых относительно свободных республиканских выборах еще в СССР демократы в России сформировали большинство и выбрали Ельцина, антикоммуниста, значит, председателем парламента, да, а в Украине рух получил только там типа 25%, и большинство сохраняло старое просоветское номенклатура, которая как бы потом перекрасилась, да, то есть Россия, например, события, которые привели в том числе и к объявлению акта независимости Украины 24 августа 1991 года произошли, ну, я извиняюсь, в Москве, Это не говорит о том, что я имперец. Это говорит о том, что есть некая общая борьба народов за свободу против диктатур. Да? И она в России тоже всегда была. Я вот очень негативно отношусь к попыткам как бы обесценить и списать. Типа, в России ничего не было, все было только в Украине. Это не так. Было и там, и там. Когда в России были протестные акции, очень большие по меркам страны, да, там всегда были в том числе украинские флаги, белорусские флаги, грузинские флаги. Да? Поэтому вот я не скажу, Украины получилось по ряду причин. Одна из них, в частности, это то, что она просто территориально ближе к Евросоюзу. Да? А Россия все-таки значительная часть ее территории очень сильно удалена от всего этого дела.
Нам,
да?
нам в отдельной Псковской области
смотри,
Карелии в Украине, надо
ты помни, сделать. Ну, вспомни, вот вспомни кампанию Ющенко в 2002 еще, потом 2004 году. Ну, они стояли с флагами Евросоюза. То же самое было у Саакашвили, да, и у них перспектива, например, вступления на фоне волны расширения, она была реальной, поэтому они смогли формировать в обществе большую как бы слой поддержки, который говорил, мы политически хотим в Евросоюз, и это возможно, да, ну, в России просто это была вот просто в силу географии невозможная постановка вопроса, например.
А вот... сейчас география поменялась, что ли?
Нет, она не поменялась, мы не можем, вот в чем проблема России, да, что мы, вот политики в Украине, Грузии или Молдове, или Беларуси, они могут использовать вот эту карту. Мы вступим в Евросоюз когда-то, да? Мы просто физически не можем, нам сложнее, да? Это как бы история номер один. История номер два. В Украине после распада Советского Союза не появилось таких силовых структур, которые у нас никуда не уходили с Лубянки, да? СБУ, например, это шутка по сравнению с ФСБ. Центра Э у них никогда не было. Поэтому, конечно, им было проще отстаивать свободу, а нас начали сажать еще когда, собственно, там на самых ранних первых путинских сроках, когда казалось, вот либеральной общественности казалось, что у нас еще все нормально, да, еще даже до вот этих выборов 2011-2012 года. Поэтому, мне кажется, надо вот эти все условия анализировать, и я очень симпатизирую борьбе Украины за свободу, да, но мне кажется, здесь проводить вот это вот, заниматься там такой псевдогенетикой, как некоторые в интернете, ну, это просто не основано на фактах.
Матвей, почему не согласен?
Ну, я не согласен, потому что от Володи, я очень не люблю слово «нарративы», но удивительно, передо мной сидит видный деятель оппозиции. Это я говорю без иронии. Я очень Володю уважаю, люблю то, что он делает.
Микрофончик
и так далее.
Себе, да.
И Володя отказывает украинцам в том, что они другой народ.
Нет, абсолютно нет.
Ну, это не было сказано.
Ну, это не, это
как,
не
как
было
вы выражаете, Матвеевич, он не произносил
это
слов.
Типичная журналистская такая вот неправильная интерпретация как бы в свою пользу, в пользу своего, вот как Матвей говорит, нарратива. Ничего подобного не было сказано. Украинцы – прекрасный самостоятельный народ. Они сами определяют свою судьбу. Но это не значит, что русские не могут двигаться в том же направлении.
А что же они не двигаются?
Двигаются, Матвей, двигаются. Вся история России – это история. История борьбы с тоталитаризмом и жестокого его подавления.
Затянулась борьба-то.
В том числе, я извиняюсь, людьми, которые нами правили там 200 лет, они не были русскими вообще. Русские боролись за свободу. Вспомните, кто была такая Екатерина II, кто такой был Сталин. И вспомните, как русские с этим боролись. Ну, поэтому вот отказывать русским в идентичности и в стремлении к свободе, ну, мне это кажется
просто... А теперь ты переворачиваешь мои слова, потому что я русским ни в чем не отказываю.
Ну, вот обменялись переворачиванием.
Ну, переворачиванием.
Риторические приемы летают здесь по комнате.
Да. В общем, короче говоря... Украинцы – это другой народ. Я уж не знаю, генетически или нет, но нет. Сразу хочу сказать, прости, это никак не связано с географией.
Вопрос не был в том, один народ или нет. Я сказал, неужели они настолько разные, что россияне не могут, а украинцы могут?
Вот. Нет, они просто разные.
Разные.
А россияне смогут или нет, это зависит только от россиян. Может, смогут.
Отлично.
История показывает, что не могут. То есть, могут дойти, как вот белорусы, например, исторические факты приводил Володя. Они могут дойти до какой-то системы, но огромная холодная страна не может стать настоящей федерацией.
Только что из Канады приехал, сорян. Что-то как-то это... Матвей, еще... давайте съедем в Канаду вместе. Огромная...
Сколько раз ты был в Канаде?
Раз 25, наверное.
Ну, я меньше, где-то я, раз 8.
Я был просто по всем почти провинциям, кроме двух, да. Так что я Канаду тоже хорошо знаю.
Понимаешь, в чем дело?
У нас, чуть хуже, чем Россию,
у правда, нас да. Такой чемпионат числительных.
Да.
вот Володя, по сути, не зная моей биографии, давит меня авторитетом. Да. Сколько раз ты был,
не, я Матвей, объездил не, не, в страну. Не, не, не.
Я почти в два раза старше его, но он не знает, где Матвей, я был, что я делал. Вот
я же журналист.
Ответьте на вопрос. Ответьте на вопрос. Успешная холодная страна с огромной территорией на втором месте в мире.
Да.
Федеральная, с очень разными регионами, сложным как бы устройством. Образцовая демократия.
Володя, дослушай меня, да, пожалуйста. Россия может быть либо унитарной страной, с фальшивой федеративностью, как она сейчас, да, и фальшивой конституцией. Либо она может выжить, и тогда она действительно станет нормальной страной, если она будет нормальной федерацией, не только по объявлению, а по своей сути. Но человек, который приходит руководить к ней, и вначале говорит, что он будет один срок и уходит, при вялости, ну, вернее, не вялости, не хочу так говорить, при том общественном силе общества, которое она есть, которое не может себя защитить и не может выйти в защиту Конституции, позволяет им становиться царями, как бы они себя ни называли, президентами и так далее, и так далее, и так далее. Понимаешь, поэтому это проблема.
Отлично. Да, давайте, с вашего позволения, пойдем дальше. Ну, классная, на самом деле, дискуссия. У нас такие бывают нечасто, а хотелось бы побольше приезжать.
Ну, я же не каждый раз.
Да, да, приезжать.
Надо приподняться над текущими событиями.
Вот есть, есть такое. А ты понимаешь, никто же не мешает приподниматься никогда. Никто же вот так по голове-то не бьет. Куда ты давай сиди в этой неделе? Но все-таки в этой неделе были события, одно из них упомянул Матвей в начале. Я хотел бы, чтобы мы немножко обменялись мнениями, хотя мне кажется, что тут много мнений-то быть не может. Насчет,
строго сказал Плющ.
Насчет, ну, насчет Миронова. А что, много мнений, что может быть? Вот насчет его, того, что детей крадут уже на таком уровне. У меня только один вопрос. У них это мода, разнарядка. Или это вот один эксцесс конкретного Миронова, как вы полагаете?
Слушай, ты знаешь, вот, насколько я знаю, вот как мне рассказывают вот в этой номенклатуре путинской, да, там среди тех, кто прям, ну, вцепился вот в этот, я извиняюсь, имперский дискурс, да, у них есть вот необходимость, потребность в таких самоотмазках, что они просто благородные, хорошие люди, да, и занимаются каким-то гуманитарным делом. Они между собой обсуждают вот этот вывоз детей в контексте, что они их спасают.
Спасают.
В гостиную,
значит,
договариваются. Усыновляют, там, да? Да. То есть, они вот как к ним относятся, как там к кошечкам или собачкам, да, вот примерно так. То есть, это считается у них как бы социально положительный капитал. Я вот, что ты в жизни сделал хорошего? Кто-то скажет, я там посадил дерево,
ну, вроде
а я вот, значит, такой, спас. Да. Они серьезно, то есть, ну, ты видишь, у них извращенное сознание, перевернутый мир, поэтому они на это смотрят, вот не так, как мы. Они действительно считают, что они спасают этих детей, а что, я согласен, здесь двух мнений, по-моему, быть не может, его третьим, этот вордер вместе с Путиным и этой Беловой, как ее там зовут.
Ну да.
Да.
А, то есть это, ну все равно, ну это, я бы так сказал, мода все равно, но если вот мода
у них такая,
это
да,
мода,
да,
мода, конечно. Мода, да, да.
Ты, а ты знаешь, как во времена рабовладения, работорговли, был такой тоже жанр, его вот в литературе там можно встретить, когда, значит, забирали каких-то детишек у рабов и брали себе их, типа, придвор там, да, значит, вот
ну,
видите, мы им, там папа, значит, загибается в кандалах уже полумертвый на плантации, а они вот, мы тут их приласкали, значит, да, они в доме у нас тут слугами работают, что-то подносят, вот такое.
Я думал, честно говоря, что это разнарядка, что всех повязать, прям всех повязать.
Может,
причем,
так.
Причем так же, как Путина. Вот что у Путина там есть ордер, сука, и у тебя будет, вот, на рано или поздно.
Тут есть проблема, на которую, ну, во-первых, я согласен и с самого начала сказал, что Миронов преступник, но как человек далеко, это я не про себя, далеко и глубоко глядящий в процесс политолог Пастухов, заметил очень важную вещь. В России, благодаря действиям Миронова, открылся настоящий колндайк, который называется «Добудь себе ребенка задешево». Любые семьи, которые, значит, не имеют детей, да, и так далее, они могут пойти вот в эти вот приюты, детские дома, и взять украинского ребенка, поменять ему все, все это первая история. Вторая история, которую пишет Пастухов, справедливо. Вот эти все каннибалы, убийцы и так далее, и так далее. Они же не просто говорят, например, «дайте нам ребенка», да? с женой uh-huh. какой-то, которая пьет, и проститутка. Они говорят, дайте нам украинского ребенка, мы из него сделаем настоящего русского патриота. Таким образом, не знаю, Путин ли вяжет, это государство-преступник. И давай я так, чтобы Милова не обидеть. И 90%, вот кроме тех, которые уехали, которые думают иначе, ну, может быть, 80%, это преступники, которым Путин показал, мы можем все, и делайте, как я, награждайте, воруйте, убивайте, совесть секвестирована, все убрано, а теперь разживитесь украинским ребеночком. Унитаз вы уже украли. Стиральную машину украли, у вас нет ребенка, возьмите из приюта, вам его тут же дадут. И вы сделаете благое дело для страны, потому что вы возьмете украинского ребенка, и если вы его не съедите, не убьете и не изнасилуете, будет русский патриот, который мясом поедет на фронт убивать своих родителей под именем Иванова. Понимаешь, то, что происходит в России, каждую секунду это преступление. Просто тупое преступление, когда все перевернуто, когда главный герой страны Адам Кадыров. Ну как, если его награждают бесконечно медалями и орденами, значит, он что-то такое сделал? Ну что-то он же сделал, как говорила бы моя мама. Вот моя мама, да, которая была абсолютно советским человеком, она бы сказала, ну раз его награждают, они же там знают, почему они награждают.
Но россияне не стоят в очередь на усыновление не только украинских детей, но и вообще каких бы то ни было. Вот, ну это я к 90%.
Я гарантирую тебе, что сейчас будет очередь.
Готов деньги поставить,
потому что не будет. Кто сдавал в детские дома? Сдавали больных детей. Получить здорового ребенка. Здесь выводят здоровых украинских детей якобы на оздоровление. А после этого идет, блин, то, что в западных странах называется подпольная торговля детьми. Людьми, только да. В Российской Федерации это официально.
Ну вот то, что Матвей сейчас говорил, в логике такой прием называется поспешное обобщение. Потому что если реально посчитать, сколько россиян крали унитазы в Украине, сколько россиян берут к себе в семьи вот этих вот незаконно вывезенных из Украины детей, сколько россиян выстраиваются добровольцами, значит, записываться, идти завоевывать Украину, это ничтожные доли процента. Но нам...
Я вообще-то не об этом говорю.
Нам все время говорят о том, что это вот 90%, они точно такие же. Это вот и есть поспешное обобщение, связка между этим, это Матвей говорит, я гарантирую, Матвей, сорян, ни один уважающийся банк такую гарантию бы не принял.
А ты гарантируешь, что не будет этого,
нет,
да?
Нет, я не гарантирую. Я гарантирую, что большое число людей, которые хотели бы видеть Россию нормальной, оно есть. Вот это я вам гарантирую. Будет ли успех? Здесь я соглашусь. Может быть, а может и не быть. Надо бороться, да?
Чем но это противоречит тому, что я говорил? Я
вы,
не понимаю.
Вы говорите тому, что 90% у них... Вы говорите вот что. Вы говорите, что у них никогда не получалось... И никогда и не получится. Вот с этим я категорически не могу согласиться.
Володя, вы политик, надо пробовать. вы обязаны это говорить.
Матвей, вы
я говорите, не политик, я говорю то, что я думаю.
Вы
я
на морозе, вы можете думать что угодно, но люди хотят слышать какую-то объективную оценку ситуации. Вот вы когда выходите...
Утром, объективная
ну, смотрите,
у вас.
Вы выходите... Нет, я говорю следующее, что... А вот я сейчас объясню разницу наших позиций. Да? Вы выходите на морозе завести машину, вы вот так вот дергаетесь, она вот верещит, но не заводится. Да? Вот 5 раз, 10 раз. Вот то, что говорит Матвей... Херовая машина, надо выбросить, все, я никуда не поеду. Да? То, что говорю, я надо пробовать еще посмотреть.
Почему я никуда не поеду? Я куплю зарубежную машину и поеду.
Да, ну все, а эту, нет, она
так
есть.
Так в этом же смысл смотри. Западной ну, демократии, о есть. Которых говорит вся оппозиция.
Есть
давайте сделаем нормальные суды, да. Давайте сделаем нормальную власть. Навальный хочет западную машину.
Хочет.
Он хочет перенести в Россию вместо беззакония закон.
Хочет. Западные машины как раз часто не заводятся на русском морозе. Да? Так вот, смысл в следующем, что Матвей говорит, пробовали, не получается, значит, 90% русских плохие, всех выбросить на помойку. Я говорю,
я
на
сказал
помойку
выбросить
не выбрасывать.
Помойку.
Да, примерно так вы сказали. Я предлагаю русских на помойку не выбрасывать. При всех сложностях ситуации.
90% звучит.
90% было, да, и пойти купить западную машину. Вот что, уехать в Украину, там, я не знаю, да. Я предлагаю не выбрасывать на помойку и пробовать еще. Вот и вся разница наших
позиций. Уехать в Украину, я сказал, делать нормальное государство. И об этом говорит Навальный.
Значит, слушайте, но сделать нормальное государство хотят не только в России, и вот у всех подходы разные, да? Вот, казалось бы, есть замечательное... Если, например, в случае Аргентины, которая реально испытывает экономические трудности, и там местные пиронисты уже тоже всех задолбали, и все прочее, и что там избрали правого популиста, там это вполне себе объяснимо. Но есть еще Нидерланды, которые мы представляем себе как зажиточную, богатую, очень невероятно успешную страну с минимумом подобных проблем, где успех ультраправых, ну, как бы, может быть, не очень объясним. Но тут один за другим Милей в Аргентине... Значит, еще вот эта вот кучность, конечно, все время поражает. Значит, Герт Вилдерс в Нидерландах, и кажется, что это что происходит?
Революция. Не, смотри, ну, во-первых, я бы не делал здесь генерализации, потому что там очень специфическая ситуация и в Аргентине. Ну, в Аргентине понятно, что ее колбасит в ту другую сторону много лет. А в Нидерландах там произошло что? Что многолетний вот харизматический лидер Рютте, он решил не баллотироваться, возник вакуум. И вот если посмотреть на их опросы последних месяцев, то их болтало, вот разные партии выходили на первое место, да, и подавляющее большинство из них нормальные при всех там оттенках, да. И вот в последний момент как-то сработал эффект Вилдерса просто на отрицании, да. Но в целом видно, что вот эти антиэстеблишмент настроения в крупных странах, это очень серьезная тема, она на подъеме. Нидерланды – это 18-я экономика мира, а Аргентина – 24-я, то есть это вот топ-20, да, они все в большую двадцатку входят. Это серьезная история, да, то есть люди, причем у Милея в Аргентине, у него же не было избираемого рейтинга, вот он даже вот, как бы, он не смог улучшить свой результат в первом туре, да, против праймерис, да. Люди, очевидно, за него проголосовали не потому, что они его любят, а потому что они готовы прям к самым радикальным переменам, но вот их как бы все достало, да. И в Нидерландах голосование за Вилдерса, на мой взгляд, это то же самое. Никто не верит в его способность управлять, но все знают, что он красная тряпка.
Да, это способ высказаться.
Показать таким им образом, такой средний, да. Средний палец. Такой неприятный симптом. Это долго можно говорить о выводах из этого, да. Но еще раз, это крупные страны, крупные экономики. Одни из таких столпов и основ там.
А впереди это Трамп.
Порядка. А впереди Трамп,
впереди,
да.
Трамп. Да. Как в Украине, Матвей Юрьевич, боятся, что Трамп придет к власти?
Ну, опасения есть, но я тебе скажу, все вот эти лидеры, да, которые приходят, даже и трудности с Венгрией, и трудности со Словакией, вот сейчас польская граница заблокирована поляками, чтобы не про... ну, в общем, ценовые всякие и так далее, Украину это интересует, как и меня, вот у меня такой прагматичный, понимаешь, чтобы давали две вещи, даже одну, чтобы давали оружие, понимаешь? Вот почему у меня вот этот парень голландский, он меня абсолютно не интересует, вот почему. Потому что Голландия страна НАТО, и не с ним идут переговоры о поставке Украине оружия.
Но
переговоры...
Нет, Матвей Юрьевич, не совсем так. Не, вам может быть виднее, но мы знаем, что Нидерланды и Бельгия были первыми... И были застрельщиками прямо из европейских стран, которые дали F-16. Угу. Ну, высказали за F-16, их еще не дали.
И по танкам тоже они
дадут. Из... В этом смысле недооценивать роль, казалось бы, не самых больших государств, но играющих очень большую роль и в НАТО, и в Евросоюзе, конечно, было бы мне...
Еще раз, Саш, ты задал вопрос, мое отношение к этому человеку. Он во внутренней политике. Я думаю, что он продержится недолго, потому что...
Да он и не продержится, он не будет премьером, скорее всего.
Вот, значит, он... Нет, но если будет, он недолго продержится, потому что это не страна трампизма, Голландия, да? Это спокойная страна с каналами, с хорошими сырами, да, и так далее. Они... Это такая история. Тут Володя абсолютно прав. Надо было высказать протест, ну, вот в такой форме. Меня интересует, кто дает оружие Украине. Кто дает, тот хороший. Если кто не дает, будем с ними работать. И работа эта ведется. Например, ты знаешь, Совет Европы принял решение, что при основных каких-то судьбоносных решениях
Они будут утверждаться в европейском сообществе простым большинством. Так что Орбан может отдохнуть, как и Словакия. Понимаешь? То есть, другими словами, над проблемой надо работать. Для этого существует Министерство иностранных дел, парламентские поездки и так далее, и так далее. Поэтому на войне другой счет. Нас интересует, ну, нас,
да?
Понимаешь, да? Господина Залужного интересует оружие. Вот был Рамштайн, будет следующий Рамштайн. Ты знаешь, инкогнито приедет. Ну, это другая тема, я не хочу, потому что разговор идет совсем о другом. Толковища идут. Вот приезжал Остин, приезжает. Вот они тайно приезжают, 11 часов трясутся в поезде. Брали интервью очень интересное у проводницы, которая с ними едет. Ну, люксовый вагон. Они, значит, ставят свой чемоданчик и спят на этой узкой постельке. И едут в Украину. Понимаешь? Поэтому нам надо выжить и нам надо победить. Потому что давай говорить честно и откровенно. Я нисколько не принижая, а наоборот, поскольку я не политик и не член какой-то партии, находясь в состоянии глубочайшего уважения ко всей оппозиции, несмотря на то, что к разным ее частям у меня разные отношения, Путина сместит один из вариантов, понимаешь, да? Путина сместит Украина. Никто, ну, вооруженные силы Украины, никто не будет идти, естественно, на Кремль. Я не вижу такого сценария. Зачем это надо? У Украины нет сил, у нее нет ни оружия такого. Да и зачем? Ну, зашел в Кремль, что дальше? Поставить Зеленского президентом России? Нет, это глупость. Что победа Украины опосредованно приведет к такому ослаблению, возмущению, я не знаю, как это назвать, что поможет Владимиру Владимировичу Путину куда-то отправиться, либо на пенсию, либо на тот свет и так далее. Поэтому обращаюсь к зрителям, помогайте ВСУ. Это не Сашин призыв, я Сашу подставлять не хочу. Поймите, что это... это очень важная часть, потому что реально с путинизмом сейчас борется Украина.
Кстати,
она имеет эти возможности, то есть она воюет оружием.
Хотел уже заканчивать на этом, но этот тезис, как мне кажется, дает еще один вопрос. Уж извините, что ну, не каждый день Никонопольский приезжает, да и Милов тоже не каждый день здесь в Вильнюсе, поэтому уж извините, чуть-чуть подзадержу. Мне кажется, вот этот тезис, который широко звучал там первый год войны, или, может быть, даже не весь первый год войны, сейчас, как мне кажется, уже не такой, не такой несомненный, не такой однозначный. Раньше действительно считал, что успехи ВСУ, ну, это значит окончание режима Путина. Как мне кажется, сейчас консенсуса по этому поводу нет. Может быть, успехи ВСУ и будут, и дай бог, и хорошо бы. И может быть, даже это станет каким-то фактором во внутренней политике России. Но, как мне кажется, уже далеко не все готовы согласиться с тем, что это точно изменит внутреннюю ситуацию настолько, что Путин не станет.
Ну, расскажи Богу о своих планах, я просто говорю, что это один из факторов.
А я хочу это Володь спросить.
Здесь имеет место очередное такое риторическое упрощение для красивого словца, потому что есть понятие необходимые условия, и есть достаточное.
Достаточно, да?
То есть совершенно очевидно, что для падения режима Путина, ну, скажем так, может, не полная победа, но очень серьезные успехи в ВСУ на поле боя, они необходимы. Означают ли они автоматически смену режима? Нет, конечно. Даже если Украина все территории отвоюет в границах 91-го года, абсолютно нет.
Включая Крым.
Более того, соответственно, в этой ситуации к Путину здесь как бы станет меньше претензий, потому что войну не ведет больше, да, и у него появится возможность там, взять время, перегруппироваться и ударить снова, да. Он же в долгосрочную рассчитывает, что Украине Запад так или иначе на долгом горизонте перестанет помогать, что это все вот то, что мы имеем дело временно. Поэтому вот эта тема, что можно победить Путина только успехами ВСУ, но она изначально была надуманной, то есть это не серьезный разговор. Путина можно победить только усилиями всех вместе, свободных людей планеты. В том числе, и вот мне никогда не нравился этот риторический прием, что надо помогать только ВСУ. Путин ведет гибридную войну, очень многосложную, многокритериальную против всего демократического мира. И в этой войне все направления имеют значение. Конечно, в первую очередь ВСУ, но не только. И вот здесь я просто призываю, я полностью здесь на стороне того, чтобы Украина выгнала оккупантов и вернула себе свои территории военным путем, и надо ей в этом помогать. Но говорить о том, что это будет достаточно, это изначально был и риторический такой прием и чрезмерное упрощение. Нам надо понимать всю сложность этого конфликта.
Спасибо вам огромное. Спасибо. По-моему, замечательно и поговорили, и поспорили, и обсудили и ключевые события недели, и не только. Матвей Гонопольский, мой коллега-журналист из Киева, Владимир Милов, политик из Вильнюса пока. Вот. Ну и я, Александр Плющев. Прощаюсь с вами. Спасибо большое. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже поставьте лайк. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ну и оставайтесь вместе с нами. Счастливо, пока.